Рада приветствовать председателя Конституционного суда Грузии Георгия Папуашвили. Вы знаете, ну, согласно конституционной реформе, мы пока не знаем, насколько быстро она будет продвигаться, но тем не менее уже изменения в парламент внесены. Конституционная реформа в части правосудия предлагается экспертной средой конституционной комиссии ввести такой институт, как конституционная жалоба. Вот скажите, пожалуйста, какие плюсы, какие возможности это раскрывает для граждан и, в общем-то, как это вообще работает?
Да, это очень интересный вопрос. Во многих странах уже внедрено, где конституционные суды почти во всех европейских странах, кроме скандинавских других стран, работают конституционные суды. Во многих странах, включая мою страну, уже работают индивидуальные конституционные жалобы. Это что, какие плюсы это дает? Во-первых, это каждый гражданин имеет право сам уже жалобу, значит, предъявить в Конституционный суд, так как стандартно это делают или президент, или правительство, или какая-то часть членов парламента. А в этом случае, если гражданин считает, что его права нарушает какой-то закон, он может прямо, значит, пойти в Конституционный суд, и решение Конституционного суда будет касаться не только этого одного человека или нескольких человек, а всех людей, которые могут потенциально, которых права могут быть нарушены этим законом. Но есть разные тоже варианты. Например, у нас, по нашему интерпретации, в Грузии есть такая система, что не только физические лица, не только граждане Грузии, но и граждане других стран или людей, которые не имеют граждан, что могут обратиться, во-первых. Во-вторых, это могут обратиться еще юридические лица, неправительственные организации или политические партии. В нашей практике 90% жалоб это как раз индивидуальные жалобы. И меньше у нас жалоб от парламентариев или от правительства, или от президента. Так что это очень эффективный метод. И это шанс, чтобы эффективнее использовать ресурсы Конституционного суда, который, когда работает только в среде вот этих политических органов, втягиваются в политические дискуссии, баталии, решают более такие полуполитические, полуправовые вопросы. Это дает возможность суду тоже на основании запросов граждан или юридических лиц решать вопросы, которые реально актуальны для населения и граждан.
Георгий, вот можно на пальцах объяснить, какие, допустим, были жалобы, да, какие решения принимал Конституционный суд Грузии по поводу индивидуальных жалоб? И что изменилось? Какие-то действительно нормы закона были признаны неконституционными? То есть вот чтобы было понятно, с чем мы работаем, о чем мы говорим.
Да, вот, например, непросто организация обратила, что у них программа, что они обслуживают людей бесплатно, консультации по телефону дают. Они обратили, что их права потенциально нарушаются, потому что законодательно очень плохо регулирует, как можно выслушивать телефонный разговор. Вот они тогда победили, наш суд тогда упразднил закон, который был очень туманный, давал право, значит, правоохранительным органам без контроля, судейского контроля, значит, вести, значит, контролировать все эти разговоры по телефону. И были еще разные, по частной собственности бывали такие, например, иностранные, значит, такой вопрос политический был, значит, немножко дискутировал, дискуссии по этому вопросу шли, мог ли иметь право иностранный гражданин купить сельскохозяйственную землю. И они подали, значит, в Конституционный суд, и суд сказал, что Конституция нас защищает не только граждан Грузии, но и всех. Не имеет, это, значит, значения, какого гражданина, собственность Грузии защищена от всех, для всего, для всех. И были еще многие вопросы по процессу.
То есть может купить, да?
Да.
Это, я думаю, очень интересно. У нас в Украине тоже дискутируется вопрос,
да, это
можно,
да,
ли
между политиками,
иностранцы,
экспертами,
да, покупать землю.
Чисто, значит, юридически. И не было аргументов, какая легитимная, значит, интерес государства, чтобы им запрещали бы иностранцам покупать землю, например.
А как это процедурно происходит? Вот гражданин, в принципе, как происходит это в судах общей юрисдикции, это, в принципе, понятно,
да,
нашим,
да,
гражданам, ну, потому что многие уже с этим сталкивались. Угу. Как процедура и сколько ждать, вот, в принципе, от момента, когда эта конституционная жалоба попадет в Конституционный суд, ну, приблизительно я понимаю, что везде свои, да, установлены сроки.
В разных странах процедуры разные, но средняя процедура, типично грузинская, типичная процедура, что там сроки немножко не такие короткие, как в общих судах. Но,
ну, как сказать, но в общих судах
проблема,
тоже...
что в наших странах и в Европе, и в Америке, везде, что надо очень долго ждать три станции. А у нас только одна станция. В Конституционном суде у нас, например, 9 месяцев или год, да, на одно дело. Но зато это одна станция. И когда Конституционную жалобу, значит, заходит гражданин или юридическое лицо, сперва суд разбирается, если юрисдикция по этому делу, если субъект, правда, он или она, а потом уже разбирательство, и потом уже суд принимает решение. А на основании этого решения, если упраздняется закон, тогда уже этот человек может уже в общих судах свои права или в административных органах уже бороться за свои права. Особенно активные неправительственные организации, которые специализируются, несколько неправительственных организаций, потому что все равно этот жалобу писать конституционную, это надо иметь какие-то навыки. Даже не всякий адвокат может это писать, специфические вопросы. И потому у многих неправительственных организаций специальные программы помогают, ищут таких людей, которых они могут представить, потому что во многих случаях они сами не могут прийти, потому что их права же прямо не, значит, не ущемляются. Так что они помогают обыкновенным людям. И приходят, значит, и через Конституционный суд, значит, хотят защитить свои права.
А как в Грузии, вот, в общем-то, тоже меня интересует вопрос. У нас судьям судов общей юрисдикции позволено, на самом деле, когда сталкивается и поднимается вопрос неконституционности того или иного нормативного акта, в общем, подавать определенный запрос в Конституционный суд Украины. К сожалению, очень малый процент судей судов общей юрисдикции используют эту опцию. Да. Вот у вас, в общем-то, активизированная эта функция. Судьи это делают?
Это они имеют и сейчас право, если видят, что разбирательство дел и на основании какого-то закона они должны решать вопрос, и этот закон они считают, что неконституционный, они не имеют права сами решать, закон есть конституционный или нет. И это они присылают в Конституционный суд, но не очень часто. Последний год, полтора, сейчас что-то участились. Ну, так непонятно. Вот каждые 5 лет они очень часто посылают. Потом 5 лет, не знаю, не посылают. Но это очень хороший механизм для общих судов тоже. Особенно в Италии, например, а основная часть конституционных жалоб это идут от общих судов. Основная часть. Это уже от культуры, от юридической культуры, от контекста это все зависит.
Лариса, у меня уточняющий вопрос. То есть наши судьи не пользуются этим инструментом?
Очень малый процент.
Малый процент. А почему? Есть объяснение?
Этому объяснению no comment. Это объяснение приблизительно такое. Это очень напрягает, видимо, не знаю. Ну, дело в том, что процедурно как бы это вполне легитимно и вполне возможно делать, но, в общем-то, очень малый процент действительно судей пользуются этим. А мы продолжаем разговор в студии. Наш гость, председатель Конституционного суда Грузии Георгий Папуашвили. Георгий, вот как раз вы на самом деле ответили практически на вопрос касательно отсеивания, потому что конституционную жалобу написать непросто. Я так подозреваю, что нашим гражданам это вообще будет очень тяжело, поскольку практики нет. Вы это как-то нарабатывали, то есть гораздо больше опыта. Но существовали ли на стадии, можете вернуться, вот отмотать пленку назад, когда это у вас только начиналось, существовали какие-то образовательные программы, не для адвокатов, потому что адвокаты сами справятся, научатся чему угодно. А вот, в принципе, для граждан, как вообще составлять эти конституционные жалобы? На что обращать внимание? Как грамотно составлять, чтобы они не отсеялись там, на этапе вообще регистрации этого инструмента?
Да, это такая типичная программа, очень трудно, чтобы тренинги сделать. Да? Но у нас мы создали специальную форму, чтобы легче было людям, значит, где что писать. Проблему здесь писать, какой закон они обжалуются там писать. И формально, чтобы хотя бы формально, это для нас тоже облегчает. Потому что в начале, первые годы, почти 60% мы не принимали, суд не принимал. Потому что них, по форме это неправильно были написаны. А сейчас уже качество улучшается и улучшается. Сейчас наоборот. Больше 60% мы принимаем уже, потому что научились. Это, во-первых, неправительственные организации начали специальные программы. Потом адвокаты начали больше и больше использовать. Раньше не использовали, потому что адвокату считают ждать 9 месяцев решения Конституционного суда, они ленились. А сейчас, когда видят, что когда упраздняется закон, они это эффективно могут использовать, уже профессиональные адвокаты, очень известные адвокаты уже начали, уже участились в случае, когда они представляют своих клиентов. И, в-третьих, самообразование этих людей, да, граждан, это уже повысилось годами. Уже 19 лет суд существует, так что эта культура юридическая тоже поднимается.
Наверное. А с какой скоростью вы рассматриваете конституционные жалобы от граждан?
То же самое, да, приблизительно 9 месяцев. Ну, от судей, если от суда идет, еще короче. Значит, срок еще меньше, 6 месяцев, так что у судей, потому что они останавливают это дело, да, и ждут.
Но это пока, подталкивает к тому,
да,
чтобы быстрее рассматривать.
Да, и ждут пока решение нашего суда, до этого должны остановить дело, и поэтому сроки там меньше, так что это тоже...
Я напомню слушателям, у нас в гостях высокий такой вот гость, председатель Конституционного суда Грузии Георг Папуашвили. Я бы хотела еще поговорить о самом суде. Как он формируется у вас в Грузии? Насколько независим этот институт от других политических институтов?
Да, формирование в разных странах разное. Это не значит, что вот метод одно формирование хороший или метод другой плохой. Это там зависит от политической и юридической культуры и самой традиции. Да? У нас формирование так, все три ветви власти участвуют. У нас 9 судей, 3 назначаются президентом страны, 3 избираются парламентом и 3 избираются Верховным судом, пленумом Верховного суда. Это итальянский, так сказать, модель, где все три ветви участвуют, значит, и на 10 лет. Но только один раз может человек быть в Конституционном суде. Так что это разница. В общих судах совсем другая, значит, процедура. В разных странах есть еще, в других странах есть, что по представлению президента парламент избирает, может быть, да. Вы сейчас, наверное, слышали, Польша сейчас проблема, потому что кто представили, когда старый парламент избирал, нет. Так что в членов Евросоюза тоже иногда бывают такие подоплеки, когда касается дела конституционных судов.
Георгий, если говорить о составе, вот кто судьи Конституционного суда Грузии? Потому что у нас постоянно возникают какие-то дискуссии, сколько людей туда должно зайти из научной среды, сколько людей из судейской среды, а пускать или не пускать бывших прокуроров, скажем, пускать или не пускать, и как относиться к адвокатуре. Вот кто у вас эти люди? Ну и кто вы?
Да, ну у нас нету такого, роскоши не было, что выбирать из 200-300 человек, и сейчас 9 таких самых хороших, потому что страна маленькая, потом еще переходной период, и у нас уже больше 10 лет политическая элита совсем поменялась, и большинство молодые пришли во власти, и у нас тоже минимальный возраст стал, когда поменяли, конечно, 30 лет, да, и мы, например, новый член, когда пришли, 5, нам было с 30 до 35 лет, да, так что я сам никогда судьей не работал, и есть человек, который судьей работал.
Кем вы работали? Вы уже заинтриговали, 30-35 лет, опыта в судах не было.
Очень немножко странно, до этого работал министром этого экологии, до этого министром юстиции, а до этого не правительственных организациях.
Потрясающая карьера.
Юристом всегда был. А есть другие, которые пришли с Министерства юстиции или прокуратуры один есть. Есть судья, который работал в апелляционном суде. Так что очень разные. Есть профессор. Есть тоже 2 профессора.
Вот знаете, в Украине сейчас
молодые профессоры.
Дискуссия о том, что вот после всех событий, после революции достоинства, общество требует обновления судейского корпуса украинского. Нужно найти, ну, по мнению некоторых экспертов, да, и политиков, нужно найти 8000 судей и новых, которые, допустим, или не работали в судебной системе, ну, и вообще не имеют к этому никакого отношения. И вот те, кто им оппонирует, говорят, что это может привести к каким-то тяжелым последствиям. Люди без опыта придут, и, в общем-то, судебная система остановится. Даже в Венецианской комиссии нам так сказали. Но вот мы сейчас вас слушаем.
Венецианская комиссия, кстати говоря, вот Георгий имеет непосредственное к этому отношение. На самом деле они не говорили, что...
Но они попросили, чтобы не остановилось. Да.
Дело не в том, чтобы не остановилось, а в том, чтобы вообще вот просто брать и перезагружать систему одновременно, то есть увольнение, да, стольких людей с таким статусом, это неприемлемо. Вот. Георгий.
Да, это дилемма. Во-первых, по Венецианскому, что я тоже участвовал, писали вместе рапорт, там Венецианская комиссия говорит, что автоматически нельзя поменять всех, что сказать, на один день и ушли домой. Но допускает эта Венецианская комиссия, что если реорганизация, если упраздняется суд или что, тогда старые суды могут, значит, аппликацию подать на новых местах или уйти домой.
Но ну вот я уточню вопрос.
Но это не автоматически, а надо конкретные аргументы, почему упраздняется суд или почему реорганизация и так далее.
Я уточню вопрос. Есть ли риск в том, что в эти суды придут люди, которые ранее не работали с судьями?
Значит, риск какой? Начнем с того, что у вас, не знаю, например, в Грузии скажу, чтобы не был критичный к украинскому судейскому системе, что судейская система же никогда не существовала. В советское время она была подконтрольна коммунистической партии. Вот в советское время как будто стала независимой, но стала более коррумпированной, потому что независимой стала дисциплина, тоже развалилась. Уже телефонное право все-таки работало. Не от партии, но, может быть, разные партии или прокуратура, или не знаю кто-то. Потом коррупция в советское время меньше была. Наверное, я не помню, но как говорят. Ну и в 90-х годах тотальная коррупция, да? А у вас говорят, что еще сейчас, я не знаю.
Байден говорит, что у нас самое коррумпированное государство в демократическом мире.
Так что, если говорить, что если система коррумпирована, по оценкам экспертов, ну и простых граждан, если это не очень большое преувеличение, какой имеет смысл этих людей оставлять? Если есть хороший, квалифицированный, есть какой-то неопытный, да? Если сравнивать, да. Если не сравнивать ни с чем, тогда лучше рискнуть, как мы рискнули в 2004-2005-2006. Молодых взяли, которые были... У них не было опыта, как быть коррумпированным. Потому что этого тоже надо научиться. И среда должна быть коррумпирована. А молодой пришел, учился нормально, идеалистически. Это, и у него есть базовые навыки. И риск есть, что, может быть, первые дела не такие будут профессиональными. Но зато риск гораздо меньше, что они будут вовлечены в коррупционных действиях. Так что один раз надо рискнуть, потому что все равно ничего, никакой системы нет. А лучше надо начинать с чего-то. А если с чего-то не начинать, никогда не построишь новую систему на базе некоррумпированных честных людей. В Украине это сейчас 8 тысяч юристов найти не очень трудно. Большая страна. И говорят, у вас центры юридические очень сильные. Так что я не думаю, что это будет большая проблема. За один день невозможно. Но если начать процесс, можно за несколько лет.
Это в любом случае не может случиться за один день. Это технически даже невозможно. Действительно, подготовить законопроекты и подготовить людей одновременно и параллельно, это вполне реально. Спасибо вам за этот разговор. Гость студии, председатель Конституционного суда Грузии Георгий Папуашвили. Мы говорили о том, как работает Институт конституционной жалобы.